Сначала, как водится, перед грозой попритихло все. А потом взорвался зал и грянул бой. Долго они меня цитатами молотили, цифрами били, а потом вдруг разом стихли. Поднимается самый уважаемый. Затих зал до гробовой тишины. Соображаю, это главарь исторический. В его глазах огонь испепеляющего гнева. Держись, терзать буду. И я держался. Он ударил цифрами так, чтобы сшибить первым ударом, чтобы втоптать меня в чернозем. Без вступления объявил, что Сталин на Гитлера напасть не мог, так как к войне был не готов. Вот и доказательство. Развернул список полутораметровый и зачитал. Сколько тушенки, лопат, сгущенки, бинтов, танков и сливочного масла Америка передала Сталину во время войны. Зачитал. Зал ему ропотом одобрительным ответил, а он подбоченись ко мне оборачивается. «Как выкручиваться будем, мистер Суворов?» Мне бы, понятное дело, было бы эффектнее вынуть из портфеля такой же полутораметровый список и его в ответ зачитать. Но ни портфеля, ни списка со мной не случилось, потому я ему просто на память все эти цифры повторил. Зашумели они, как шмели. Никто ничего не понимает, и главарь моего хода не понял. Им даже интересно стало. «Ну-ка, поясни». Я и пояснил, что все эти цифры и есть мое доказательство готовности Сталина к войне. Иметь надежных, богатых, сильных, щедрых союзников – это именно то, что во все времена именовалось готовностью к войне. Союзники не приходят сами. Их надо найти, союз с ними надо обеспечить. И вовсе не договорами, а надо поставить их в такое положение, чтобы они сами – добровольно, без всяких договоров помогали. Товарищ Сталин так и поступил. Поставил их в положение. Говорят, на Гитлера работал покоренный Люксембург, Бельгия, Голландия, Польша и часть французской промышленности. Правильно, это очень даже правильно. А на товарища Сталина работала Америка. И не одна только Америка. И была разница. На Гитлера за брюквенную похлебку под американскими бомбами работали поляк и француз, которые того и гляди песку в подшипнике сыпанут. А на товарища Сталина в теплом, светлом цеху за полновесный трудовой доллар вкалывал американский рабочий высокой квалификации. Кроме трудового доллара, американский рабочий имел еще один стимул. Он работал на погибель Гитлера. Он ненавидел Гитлера той же ненавистью, что и поляк с французом. Гитлер считал, что Америка разложилась морально, а лидеры Америки – дураки. Так Адольф Алоизович и выражался. Но никогда Гитлер не говорил о том, что Америку надо покорить. Гитлер называл Черчилля пьяницей и дураком, но считал, что с Британией надо иметь союз. Источник «Майн кампф», глава 4. Но случилось так, что американские и британские стратегические бомбардировщики за время войны высыпали на Германию 1 миллион 856 тысяч тонн бомб, а тактические бомбардировщики добавили еще 844 тысячи тонн. Источник Горальский, альманах Второй мировой войны, страница 438. 2,5 мегатонны, почти 3. А наши вожди говорили иначе. Англо-американские империалисты – такой же зверь, по отношению к которому справедливость может быть только в том, чтобы удушить его. Это товарищ Ленин. Письмо к американским рабочим. Для удушения зверя требовалась веревка. Товарищ Ленин это понимал и не делал тайны, где ее добудет. В ответ на такие речи англо-американское зверье возвело в Советском Союзе лучшие в мире канатные фабрики. Товарищ Троцкий – предлагал перманентную революцию. Товарищ Тухачевский – революцию извне. Товарищ Бухарин – красную интервенцию. Товарищ Сталин тоже выражался вполне определенно. А за это, предавая западную цивилизацию, Рузвельт и Черчилль сделали все для спасения коммунизма, когда ему стала угрожать опасность. И сделали все, чтобы он захватил полмира и стал основной мировой угрозой для человечества. Предвидеть такую степень предательства и политического кретинизма действительно было очень трудно. Здесь я должен заступиться за Ленина и Троцкого. они делали предположения, исходя из того, что имеют дело с противниками нормальными и здравомыслящими. Это писал бежавший во Францию Борис Бажанов, источник воспоминания бывшего секретаря Сталина, страница 165. «Везло нам на союзников. Товарищ Зиновьев во время похода Тухачевского за Вислу обещал, что к 50-летию Парижской коммуны, то есть к 18 марта 1921 года, Франция станет Советской Республикой». Вот как к этому отнеслись французы. Рассказывает один из самых замечательных советских летчиков-испытателей Игорь Шелест. В 1925 году во Францию прибыл некто Минов. Официальный ранг «Красвоенлет» — «Красный военный летчик». В 1920 году «Красвоенлет» Минов воевал в Польше за то, чтобы Германию и Францию включить в братский союз. Польша отбила красных коней, и было решено пересаживаться на красные танки и красные самолеты. «Красвоенлет» Минов имеет боевую задачу добыть авиационные двигатели побольше, качеством получше да подешевле. Минов находит довольно легкомысленного юношу и двигатели приобретает. Его коммерческая сделка не могла не вызвать удивления. Он закупил, по случаю, около 4000 авиамоторов «Рон». «Меня упрекали за аквариум. Что-то вы там как-то не по-шпионски действуете, без плащей и без кинжалов». Отвечаю: «А зачем в шпионов играть, если все на поверхности лежит? Вот полюбуйтесь, как «Красвоенлет» Минов действует. Он добыл 4000 авиационных двигателей. Это примерно столько, сколько у Гитлера было 21 июня 1941 года на советской границе. Осталось «Красвоенлету» Минову двигатели оплатить и вывести. Но как вывести стратегический груз из прекрасной Франции? Очень даже просто. И сделка состоялась. В результате Советский Союз закупил около 500 тонн металлолома по соответствующей этому товару цене. Вот он, класс работы. А жизнь идет вперед. «Красвоенлет» Минов заказывает несколько бомбардировщиков. Фирма заказ выполнила. Бомбардировщики надо принимать. Стало известно, что принимать их приедет из Москвы некий инженер Петров. Под фамилией Петров в Париж приехал никто иной, как сам начальник военно-воздушных сил Петр Ионович Баранов. Петров остался доволен выполненным заказом и той информацией, на которую не поскупились гостеприимные французы. «Ну вот, милейший скептик», — сказал Петр Ионович Минову, «дела наши к концу, и все идет на редкость гладко. На днях я вынырнул в Москве так же незаметно, как провел время у вас в гостях». И все шло хорошо, и Петров отбыл на парижский северный вокзал, Гар-дю-Нор для точности. Вышли с Миновым покурить перед вагоном, тут-то Петрова и опознали. Оба курили у тамбура вагона, когда Минов увидел сияющего в улыбке министра авиации Франции Лорана Эйнека. В штатском, с красными розами в руке, министр в сопровождении адъютанта направился прямо к ним. Лоран Эйнек был очень любезен в прощальной речи. Он сокрушался, что слишком поздно узнал о пребывании столь высокого гостя, что не будь его, министра досадной неосведомленности, коллега мог бы увидеть и узнать здесь несравненно больше. Источник «Шелест», «С крыла на крыло», «Москва», «Молодая гвардия», 1977 год, страница 140-143. К чему плащи? К чему кинжалы? Коллега мог бы увидеть и узнать несравненно больше. В ледоколе, не вдаваясь в подробности, я упомянул о происхождении советских танков БТ. Их создал гениальный американский конструктор Вальтер Кристи. Америка своего гения не поняла, не признала, и его потрясающими достижениями не воспользовалась. Германия проявила исключительный интерес к работам выдающегося танкового конструктора, но получила отказ. А советские товарищи закупили пару танков Кристи, сняли с них башни и переправили на родину мирового пролетариата под видом сельскохозяйственных тракторов. И немедленно Советский Союз начал их массовое производство. Башню мы и сами сделать умеем. Двигатель сначала использовали американские «Либерти», потом нашли даже лучший – немецкий «БМВ». И вот выступает американский историк Иосиф Косинский. Источник НРС. 26 июня 1989 года. И меня разоблачает. Далее идет детективная история о том, что танк «Кристи» был куплен в США и переправлен в Советский Союз по ложным документам, в которых он числился сельскохозяйственным трактором.